ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник». Меня зовут Никита Воронков. Дарья Чередник также в студии. И сегодня, 23 февраля, мы всех приветствуем и поздравляем тех, чей это праздник.
Поздравляю с удовольствием всех причастных. Никит, тебя с праздником.
Да, спасибо большое.
Нашего звукорежиссера Витю. Витя, с праздником. Нашего шеф-редактора Леонида тоже. Всех поздравляю с праздником. Всех своих знакомых и не только знакомых. Всех наших радиослушателей, которые имеют отношение к этому празднику.
Ну, а тем временем свои поздравления всем причастным к Дню защитника Отечества выразил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что российские армия и флот готовы отвечать на сложные вызовы, при этом действуя эффективно и решительно.
Этот праздник, как отметил глава государства, является символом мужества и преданности Отечеству и отмечается россиянами с гордостью. Вот что сказал Владимир Путин.
Уважаемые товарищи, друзья, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником, который является символом мужества и преданности Отечеству и отмечается нашим народом с гордостью, с уважением ко всем защитникам родной страны, к тем, кто сегодня стоит на страже рубежей России. И, конечно, самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы. Помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов. Многовековая история России наполнена немеркнущими примерами героизма наших предков. Еще раз от всего сердца поздравляю с праздником. Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго.
Владимир Путин подчеркнул, что мы все несем ответственность за Отечество, за его успешное развитие, но для тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство приобретает особый смысл. На первый план всей жизни таких людей выходит обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи России. Но я бы тут, наверное, еще добавила от себя поздравления женам таких людей, потому что это особая профессия. Да, есть такая профессия родину защищать, а есть такая профессия быть женой того, кто защищает родину. И это не какая-то фигуральная фраза, да, это постоянная нестабильность, это постоянные переводы из части в часть. Я просто знаю, это не понаслышке. У меня тетушка, жена военного врача, и сколько они переезжали, когда они наконец-то вышли в отставку и уже осели на одном месте, она очень долго не могла привыкнуть к тому, что...
Собиралась ехать куда-то.
Да, что можно обзавестись мебелью, что можно обзавестись какими-то вещами, и не придется вот завтра вот так вот по щелчку сорваться и куда-то перебраться. Поэтому вот жен тоже с праздником.
Да, ну и не забываем, что защитники Отечества в российской армии есть те, которые и в данный момент находятся, по сути, в горячих точках. Та же Сирия, да, да, тот же Карабах, те же миротворцы, да, там же тоже небезопасно. С точки зрения...
Да, безусловно, это и Сирия, это и Карабах, это и Приднестровье, где вроде бы как сейчас спокойно, но тем не менее в любой момент может рвануть. И таких точек много. Мы знаем, что в Центральноафриканской Республике есть российские инструкторы. Там вообще нестабильно. То есть, ну, как бы таких точек, к сожалению, на карте очень много, и посему этих людей, наверное, да, особенно особенные поздравления, особые поздравления. Но вот помимо Владимира Путина с праздником поздравил военнослужащих и ветеранов, в том числе и министра обороны Сергей Шойгу, и он распорядился 23 февраля в 21:00 по местному времени устроить артиллерийские салюты. Касается это городов-героев Москвы, Волгограда, Керчи, Мурманска, Новороссийска, Санкт-Петербурга, который является городом-героем под названием Ленинград, Севастополя, Смоленска, Тулы, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов и флотов, а также общевойсковых армий и Каспийского флота, в том числе...
Флотилии,
да. В том числе это касается Ростова-на-Дону, Хабаровска, Екатеринбурга, Калининграда и Каспийска.
Ну и традиционно 23 февраля глава российского государства приезжает в Александровский сад для того, чтобы возложить венок к могиле неизвестного солдата. Не изменит Владимир Путин традиции и сегодня. И обычно вот в такой церемонии вместе с ним принимают участие и другие государственные политические деятели. Ну и, как сообщал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, раз уж мы заговорили о 23 февраля, Владимир Путин сегодня будет работать в Кремле, и после того, как возложит венок к могиле неизвестного солдата, запланировано несколько рабочих встреч у него. Следим мы за тем, как развиваются события.
Затем, как отмечается 23 февраля
уже,
в России и
уже
не только.
В разгаре праздник на Дальнем Востоке. В Сибири уже, да, начинаются какие-то гуляния наверняка. Масштабно будет и в Москве отмечаться этот праздник. Ну а пока сделаем паузу и отправимся к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Украинские военные готовятся к военным действиям в городских условиях. Об этом на пресс-конференции сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. По его словам, подготовка эта идет уже с прошлого года. На какие именно города планируется наступление, генерал уточнять не стал.
По его словам, вот такое это необходимо для того, чтобы быть готовыми ко всем вариантам развития ситуации. Напомню, что ранее уже в ДНР заявляли об обострении ситуации в Донбассе. Много об этом читала, в том числе и в соцсетях, что действительно вновь начались обстрелы, в том числе из крупнокалиберного оружия. На комбата Народной милиции республики совершили покушение 15 февраля, а утром 19 февраля...
Донецкой республики.
Да, Донецкой. А утром 19 февраля ВСУ обстреляли Горловку, причем из минометов. Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что власти Украины держат курс на эскалацию конфликта, и ситуация на линии соприкосновения он назвал крайне сложной. Очень не хочется возвращаться к тем самым военным сводкам, которые были в 2014-2015 годах, когда мы ежедневно озвучивали цифры погибших, раненых и отслеживали списки этих погибших с целью не увидеть в этих списках своих родственников. Лично у меня там очень много родственников, и уже двое погибли в результате вот этих боевых действий. Поэтому возвращаться к этому очень не хочется, потому что момент крайне такой, как сказать, сложный, я бы сказала так.
Ну и помимо вот этих заявлений со стороны очередного генерала украинского. Есть еще информация от командующего Объединенных сил, Вооруженных сил Украины, Сергея Наева о том, что в марте запланированы учения украинского десанта вблизи границы с Крымом.
Да, вот такие обещания тоже анонсируются. Да, Наев заявил, что цель украинских учений – это совершенствование способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и с морского побережья. Не совсем понятно, какой военной опасности они ожидают со стороны Крыма. В общем-то, российские военные не собираются никуда наступать. Крым российский, да, там есть военные, но там наступать на тот же Херсон никто не собирается, никто не планирует. Это абсолютно никому не надо. Но вот такое бряцание оружием, скорее всего, дабы продемонстрировать, какая Украина сильная. Наев заявил, что в ходе маневров подразделения противовоздушной обороны проведут занятия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта на разных высотах и участках местности. В это время резервы войск отработают практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и в дальнейшем его уничтожения. Ну, фантазии. Украинские фантазии.
Может быть, это такая контрмера, потому что ранее в Минобороны России также анонсировали два масштабных учения ВДВ, и одно из них на полигоне в Крыму. И мы знаем, что это такая достаточно распространенная практика, когда по разные стороны от границы происходят военные учения разных стран, а бывает и даже целых блоков, для того, чтобы, ну, как бы обозначать присутствие и примерно, так скажем, показывать свои возможности своего вооружения.
С одной стороны, я с тобой соглашусь. Да, это стандартная практика. С другой стороны, знаешь, одно дело проводить учения где-то в Крыму, а другое дело проводить учения на границе с Крымом. Ну вот есть немножечко разница, согласись. То есть,
не понимаю, о чем ты.
Сейчас я тебе...
Проводить учения в Крыму – это равно проводить учения на границе с Украиной, ну, к примеру.
Не совсем так. Понимаешь, одно дело проводить учения на своей территории где-то в глубинке, а другое дело демонстрировать свою силу на границе противнику. То есть для России эти учения рядовые. Они обычные, они вот, ну, проходят как бы штатно, по расписанию. А для Украины эти учения именно для демонстрации силы, во всяком случае, попытки демонстрации силы.
Делаем сейчас паузу и отправляемся к следующим новостям. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал очередные антироссийские санкции. По его словам, согласованы они будут в самое ближайшее время. В список войдут те, кто ответственен за арест Алексея Навального, а также выдвижение ему обвинения и приговора.
Также дипломат добавил, что решение о санкциях будет принято не позже, чем через неделю. И он надеется, что все будет решено очень скоро. Возможно, это займет около недели, но, может быть, даже и быстрее произойдет. Также он добавил, что решение о санкциях будет принято буквально на днях. И он уточнил, что в список не войдут российские бизнесмены. Тот вопрос, который тебя волновал буквально вчера. Ты интересовался у наших спикеров, не войдут ли бизнесмены. Ну вот тебе Жозеп Боррель ответил, что не войдут, поскольку нет доказанных оснований, чтобы вводить санкции против бизнесменов. Ну, также я напомню, что буквально вот вчера, в понедельник, в Брюсселе прошло заседание министров иностранных дел стран-членов Евросоюза. 27 министров встретились с тем, чтобы обсудить вот возможные санкционные списки, возможные санкции. Некоторые страны, такие как Польша и страны Балтии, Прибалтики, настаивают на том, чтобы санкции были введены в первую очередь против Северного потока-2, но такие флагманы Евросоюза, как Германия, Франция, выступают категорически против, считая, что инфраструктурные проекты не должны быть затронуты, несмотря ни на что. К ним, кстати, присоединилась в том числе и Австрия. Вот на этой встрече глав внешнеполитических ведомств обсуждались возможные кандидатуры на включение вот в этот список, и по некоторым данным обсуждались такие деятели, как председатель Следственного комитета, директор Росгвардии, генеральный прокурор России и глава ФСИН.
Да, Федеральной службы исполнения наказаний.
Да, пенитенциарной системы.
Если санкции будут введены, им запретят въезд на территорию Евросоюза, а также заморозят все счета в европейских банках, если таковые имеются.
Да, но с другой стороны, это будет, ну, так скажем, не самый сильный удар. По той простой причине, что в силу их деятельности им и так запрещен выезд почти во все европейские страны, именно Российской Федерации, законами Российской Федерации. Потому что я напомню, что силовики имеют очень ограниченный список стран, куда они могут выезжать. Это, так, скажем так, страны, с которыми у нас есть очень четкие соглашения, там, в том числе о том, что невыдача третьей странам, то есть у них и так очень ограничены. В большинство стран Европы они в принципе не могут выезжать. А во-вторых, собственно, по этим направлениям, да, что Следком, что Росгвардия, что прокуратура, что пенитенциарная система, и так, в принципе, нет никаких таких особых контактов. По линии ФСБ, да, там идут очень плотные контакты. Несколько раз приходилось ездить на совещание глав МВД и, собственно, вот таких вот служб по противостоянию терроризму. И вот там, да. Там собираются. И даже несмотря на то, что там какие-то противостояния, в том числе и санкционные, да, идут с Россией, тем не менее, там от тех же США приезжают как минимум две делегации. И от Пентагона, и от ФБР. И там очень большая представительность. Там порядка 176-175 делегаций приезжает из разных стран мира. Вот здесь, да, здесь идут очень плотные контакты, очень плотное обсуждение, очень плотное сотрудничество. А по линии вот этих ведомств, ну, такого плотного сотрудничества нет, поэтому большого урона не будет.
Делаем сейчас небольшую паузу и двигаемся дальше.
Радио «Спутник».
США считают санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» вполне эффективными. С таким заявлением выступил представитель Госдепа Нед Прайс. Он подчеркнул, что новая администрация в этом вопросе солидарна с Дональдом Трампом. Представитель Госдепа также добавил, что США продолжит следить за организациями, причастными к строительству «Северного потока-2» на предмет введения санкций.
Накануне США внесли, собственно, судно «Фортуна», которое сейчас занимается прокладкой вот этого газопровода, в очередные санкционные списки, так же, как и владельцы этого судна, КВТ «Рус». Касаются эти санкции, проходят эти санкции по закону о защите европейской энергетической безопасности. Это судно уже попало в январе в другие черные списки по закону о противодействии противникам Америки через санкции. Интересная статья. И, видимо, дальше подобное давление будет продолжаться. Ну, европейцы пока в этом вопросе солидарны и практически солидарны и держатся очень четко, держат свою линию, держат удар и продолжают строительство Северного потока. Хотя в той же Германии экологи пытаются противодействовать окончанию строительства газопровода.
Но при этом мы видим, что строительство продолжается, правда, не теми темпами, наверное, которыми хотелось бы оператору Nord Stream 2.
Ну, тут, согласись, есть объективные причины, в том числе и погодные условия. Ну, во время штормов, которые были не так давно, было сложно прокладывать. И, разумеется, да, были прекращены работы. Сейчас они возобновлены. Тут очень многое зависит именно от погоды.
Угу. Ну и напомним, что два дня назад Nord Stream 2 AG, это оператор Северного потока 2, запросил немедленную выдачу разрешения на строительство газопровода в водах Германии. Было направлено специальное письмо, запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ, ведомство, которое заведует как раз такими вопросами. И таким образом Nord Stream 2 отреагировал на жалобу экологов, на очередную жалобу экологов.
Да, вот то, о чем я говорю.
Ранее они протестовали выдачу разрешения на строительство газопровода.
Я бы поправила. Они пытались протестовать, но у них ничего не вышло. А Nord Stream 2 просто попытался, ну, как бы, хочет заручиться, как, знаешь, в собачьем сердце. Окончательная бумажка, железобетонная бумажка, чтобы никто близко не подошел. Вот все.
После небольшой паузы к следующей новости. Более 6 часов продлились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Начались они накануне в Сочи в 15:00 по московскому времени. И в пресс-службе белорусского президента сообщали, что главы двух государств обсудят совместное реагирование на возникающие вызовы, и в том числе в сфере военной безопасности.
Да, во время переговоров президент России отметил, что сотрудничество двух стран востребовано на разных уровнях, в том числе и на региональном. По словам Путина, Россия остается самым крупным торговым партнером для Белоруссии, хотя в 2020 году из-за пандемии немножечко товарооборот просел, ну, даже не немножечко, скажем так, на 15%, это серьезно. В ходе вот этих переговоров президент Белоруссии отметил, что надеется на возобновление автомобильного движение между странами, которое на данный момент из-за пандемии прекращено. И, конечно же, это будет большой плюс для Белоруссии, потому что это приток туристов, а, соответственно, пополнение бюджета. Также Лукашенко рассказал, что почти все дорожные карты взаимодействия двух стран готовы к подписанию. Речь идет об интеграции. Осталось порядка 6-7 дорожных карт неподписанными из 33 согласованных, обсужденных. Также Александр Лукашенко указал на своевременность и важность финансовой помощи, которую Москва оказала Минску. Видимо, в эти переговоры тоже об этом шла речь, но пока эта информация так за навесочкой. Речь шла в том числе и о поставках газа российского в Белоруссию из-за БелАЭС, запуска белорусской атомной электростанции. Несколько упадет спрос в Белоруссии на природный газ российский, но в Белоруссии планируют построить второй завод по производству удобрений и, соответственно, в Гомеле. И, соответственно,
в Гродно.
И на его работу тоже потребуется как раз таки газ, поэтому будет компенсировано требования. Ну и плюс по вакцинам, конечно же, коронавирус. В Беларуси, конечно, надеются, что к осени будет своя вакцина, но пока с удовольствием получают спутник Ви.
Ну и так как переговоры проходили в Красной Поляне, не упустили возможность покататься на горных лыжах и даже на снегоходах президенты двух стран. Дарья Чередник для вас работала и...
Никита Воронков.
Спасибо.
Новостная разминка.